Антон Павлович Чехов. Палата номер 6.
Смерть чиновника. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы, жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось, он отвел от глаз бинокль, нагнулся и...
«Арща!»
чихнул. Как видите, чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли кого-нибудь своим чиханием? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой». Но все-таки неловко, извиниться надо. Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. — Извините, вашество, я вас обрызгал, я нечаянно.
— Ничего, ничего.
— Ради бога, извините, я ведь, я не желал.
— Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать.
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уже блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, вашество, простите, я ведь не то чтобы...
Ах, полноте! Я уже забыл, а вы все о том же»,
— сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, а у самого ехидство в глазах», — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. «И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает». Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижалов чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь».
«То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно, ни одного слова путного не сказал». Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели припомните, вашество, — начал докладывать экзекутор, — я чихнулся и нечаянно обрызгал из...»
«Какие пустяки! Бог знает что! Вам что угодно!» — обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет»,
— подумал Червяков бледнее.
«Сердится, значит». «Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню».
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал.
Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства могу сказать раскаяние. Ненарочно, сами изволите знать-с.
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
«Да вы просто смеетесь, милостись, дарь», — сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки», — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может понять, когда так... Не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним, напишу ему письмо, а ходить не стану. Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество», — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнулся. А смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет».
«Пошел вон!»
— гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
«Что-с?»
— спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.
«Пошел вон!»
— повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и помер. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. «Порфирий!» — воскликнул Толстый, увидев Тонкого.
«Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет?»
«Батюшки!» — изумился Тонкий. «Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?» Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
«Милый мой!» — начал Тонкий после лобызания.
«Вот не ожидал, вот сюрприз. Ну да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был, такой же душонок и щеголь. Ах ты, Господи, ну что же ты, богат, женат? А я уже женат, как видишь. Это вот моя жена, Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства, в гимназии вместе учился».
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
«В гимназии вместе учились», — продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Ха-ха! Детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная в Анценбах, лютеранка».
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
«Ну, как живешь, друг?» — спросил Толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где? Дослужился?»
«Служу, милый мой. Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалование плохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, стало начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже статский, а?»
«Нет, милый мой, поднимай повыше», — сказал Толстый. «Я уже до тайного дослужился. 2 звезды имею».
Тонкий вдруг побледнел, окаменел,
Но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира.
«Я, ваше превосходительство, очень приятно. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи с хи-хи-хис».
«Ну, полно!» — поморщился Толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание?»
«Помилуйте, что вы-с?» — захихикал Тонкий, еще более съеживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...»
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец.
«Хи-хи-хи-хи-хи!»
Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. Хамелеон. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина, на площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих.
«Так ты кусаться, окаянная!» Слышит вдруг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А-а-а!»
Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик «Не пущай!». Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.
«Никак беспорядок, ваше благородие», — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
«По какому это случаю тут?»
— спрашивает Очумелов, врезаваясь в толпу.
«Почему тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал?»
«Иду я, ваше благородие, никого не трогаю», — начинает Хрюкин, кашляя в кулак.
«Насчет дров с Митрием Митричем. И вдруг это подлое ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий. Работа у меня мелкая, пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, и в законе нет, что под твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете».
«Хорошо», — — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу Кузькину мать, Елдырин!» — обращается надзиратель к городовому. «Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?»
«Это, кажись, генерала Жигалова», — говорит кто-то из толпы.
«Генерала Жигалова? Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, перед дождем. Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить?» — обращается Очумелов к Хрюкину. «Нечто она достанет до пальца. Она маленькая. А ты ведь вон какой, здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей. Он, ваше благородие, цигарка ей в харю для смеха, а она не будь дура и тяпни. Вздорный человек, ваше благородие.
Врешь, кривой. Не видел, так стало быть, зачем врать? Их благородие умный, господин, и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит, у него в законе сказано. Нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать?
Нет, это не генеральское, глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет. У него все больше легавые.
Ты это верно знаешь?
Верно, ваше благородие.
Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это черт знает что, ни шерсти, ни вида. Подлость одна только. И этакую собаку держать, где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально «не дыши». «Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора!»
«А может быть, и генеральская, — думает вслух городовой. На морде у ней не написано. На медне во дворе у него такую видел».
«Вестима, генеральская!
— говорит голос из толпы.
«Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто, что это ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал, и скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, а ежели каждая свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная тварь. А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват.
Повар генеральский идет. Его спросим. Эй, Прохор, поди-ка, милый, сюда, погляди на собаку. Ваша?
Выдумал. Этаких у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего,
говорит Очумелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая. Истребить, вот и все.
Это не наша, продолжает Прохор.
Это генералова брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний, охоч.
Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч, спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.
Ишь ты, господи! А я и не знал. Погостить приехали.
В гости.
«Ишь ты, господи! Соскучились по братце! А я ведь и не знал!»
«Так это ихняя собачка! Очень рад! Возьми ее! Собачонка ничего себе! Шустрая такая! Цап этого за палец! Ха-ха-ха! Ну чего дрожишь? Р-р-р! Сердится шельма! Цуцик этакий!»
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным.
«Я еще доберусь до тебя!» — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.